Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиопередач, который посвящен Вознесенскому архиерейскому подворью города Екатеринбурга. И узнавать об истории храма, о проектах при подворье нам будет помогать Оксана Юрьевна Слуднова, кандидат социологических наук, гид-экскурсовод, краевед. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слушатели, уважаемые собратья и братья и сестры. Очень рада и очень дорожу этой возможности через микрофон донести до вас драгоценные страницы истории разных периодов нашей дорогой, горячо любимой Вознесенки.
Оксана Юрьевна, от вас поступило предложение назвать радиоцикл «Неугасимая свеча памяти». Почему?
Свеча, потому что очень часто наш храм на горе, такой голубой и белый, с такими золотыми куполами, напоминает свечу. Действительно, правда, он такой высокий, колокольня его такая стройная, а купол его очень напоминающий пламя свечи, золотится в солнечные дни в яве, а в несолнечные дни в наших сердцах, в наших душах. А неугасимая, потому что, несмотря ни на какие волны войн, революций, нестроений, смут, всевозможных перипетий, все эти волны разбились о скалу Вознесенской горки, о подножие храма Вознесения Господня, и свечу загасить не дали.
Да, храм действует и расцветает.
Именно так.
О чем мы сегодня будем говорить?
Говорить будем по-прежнему о родном, любимом, дорогом 300-летнем Екатеринбурге и о не менее, а может быть и более важном и дорогом для нас храме Вознесения Господня, ныне архиерейском Вознесенском подворье, потому что его жизнь неразрывно связана с жизнью города, и ныне мы уже отметили 234 года храму, грядет следующий небольшой юбилей в будущем году, поэтому замечательно было бы, если бы мы не забыли, а продолжали открывать для себя и узнавать, и стремиться к этому узнаванию историю, корни, истоки, различные события. Перипетий было немало за 234-летнюю историю храма. Вот. И я с удовольствием поделюсь с вами этим всем, чем сама владею. Слуга покорна ваша.
А мы с удовольствием вас будем слушать и узнавать новое о старейшем храме Вознесения Господня Уральской столицы.
Да, вы абсолютно правы. Действительно, официально считается и в сообществе ученых, историков и краеведов это отмечается, что храм Вознесения Господня действительно старейший из ныне действующих храмов города Екатеринбурга. Очень интересна история его возникновения на совершенно необыкновенном и дорогом памяти сердца месте. Когда-то эта горка, которую мы все сейчас с вами знаем как Вознесенскую, называлась Безымянной. Находилась она за пределами плотины городского пруда, новозачатых исетских заводов, и являла собой один из рассыпных отрогов гряды Уральских гор, в средней части этой гряды на уровне 290 метров над уровнем моря. И на этой безымянной горке поселился в свое время Василий Никитич Татищев, птенец гнезда Петрова, основатель многих городов, заводов и других поселений. Удивительный человек, яркая личность, харизматичная личность. Вот именно на этой вершине Безымянной горки он поселился. И в дальнейшем топонимика этой местности полностью зависела от его жизни, от его служебного продвижения, как ни парадоксально. Потому что, когда он получал титул главного командира казенных сибирских заводов, заметьте, сибирских, мы были Сибирь, понятие «Урал» возникло гораздо позднее. Вот тогда горка стала называться Командирской. До этого, когда он прибыл к нам сюда, Безымянная горка стала Капитанской, поскольку он поселился в чине отставного артиллерийского капитана. Ну, недолго она в этом статусе просуществовала. Командирская была в его присутствии в период с 1732 по 1734 год. И незадолго до своего отбытия по южным путям, по направлению к башкирским бунтам, которые он должен был подавить таково было предписание государыни, он получает от нее новое звание уже генерал-капитана, и горка становится генеральской. И вот грамотные свердловчане, историки, краеведы, интересующиеся жизнью города и Мельковской слободы, они долгое время, еще и в советский период, называли горку генеральской, потому что Вознесенской в советское время ее было называть нельзя. И вся топонимика горы, которая была связана со строительством позднейшим Вознесенского храма на ее вершине, я имею в виду храма в камне, она вся была Вознесенская. Был Вознесенский сначала большой и малый проспекты, потом просто Вознесенский проспект. Это сочетание улиц современных Свердлова и Карла Либкнехта, которые мы теперь знаем так. Вот, это была верхняя и нижняя Вознесенские улицы, которые мы с вами сейчас знаем как Тургенева и Красноармейск. Это были переулки Вознесенские, и один из них как раз на своем перекрестии с проспектом и обозначался знаменитым печально памятным Ипатьевским домом. Вот. И вся эта топонимика в советское время была под негласным запретом.
Оксана Юрьевна, я хочу отметить, что раньше улицы назывались в честь храмов. Если я не права, вы поправьте. Посетила музей истории, и там прямо была целая экспозиция, вот как вы сказали, да, Клары Цеткин, раньше был Вознесенский проспект, была улица Вознесенский переулок, был Покровский проспект, Златоустовская улица, то есть честь вот храмов, Екатеринская площадь, недалеко вот тоже от площади храм Большой Златоуст, который тоже сейчас существует, его восстановили, снова построили, и как раз была Златоустовская улица, сейчас Малышева, раньше, то есть это было принято, да, называть храм, ну, улицы в честь храмов.
Я вас поправлю. Улица Малышева была как раз Покровским проспектом в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы, который располагался в начале этой улицы. Мы сейчас этого храма не видим. К сожалению, он был очень красивый и нарядный. Сейчас мы видим пустой круг, и вокруг него осуществляется движение городского транспорта на площади перед гостиницей Центральной. Вот как раз оттуда, от этого Покровского храма и начинала свое существование улица Покровская или Покровский проспект. Она тоже в течение своей жизни меняла немножко свою конфигурацию в длине. И сначала это была улица, потом проспект. Это была финансовая артерия нашего города. Очень многие банки, казначейства, такие крупные финансовые учреждения, они находились именно здесь, на этой улице. А Златоустовских улиц было даже две, большая и малая. Вот. И храмов у нас было два, большой и малый Златоуст. Вы удивитесь, может быть, но сейчас остатки Златоустовского наименования существуют в виде соответствующего переулка. Есть переулок Златоустовский, располагается он до конца еще в неснесенном деревянном анклаве в районе условно Южного автовокзала. Вот там еще сохранилась Златоустовская топонимика, потому что еще сохранились деревянные домишки Южного предместья города Екатеринбурга, как раз вот туда эта улица и вела. Ну, вот будет снесение всех этих домов, усадьбы эти будут все преобразованы, там будут дворы новых современных высотных зданий, уже, наверное, эта топонимика тоже исчезнет, как исчезла она и на, и вокруг будущей Вознесенской горки, потому что в 1956 до 1967 года кварталы современного Кировского района, которые являли собой Мельковскую слободу, в части Кожевенной слободы, Позолотчицкой слободы, Маслобойной слободы и частично Водочной слободы, совершенно уникальное явление. Вот в нашем городе это Водочная слобода, ныне улица Мамина-Сибиряка, которая не поменяла своей длины, каковой она была, таковой и осталась по километражу и метражу. Вот. Так вот эта вся слободка огромная, объединенная в общую Мельковскую слободу, такая, знаете, мастеровая слободка, о чем я вам рассказывала в прошлую нашу встречу, да, что у нас очень много мастеровых было, и это был основной контингент, основной тип прихожан Вознесенской церкви. Вот эти все многочисленные густонаселенные кварталы, в том числе и воинские слободки, ныне улица Красноармейская, это Генеральская, это все продолжение воинской части Мельковской слободы. Вот они все были снесены, и их, к сожалению, мы вернуть не можем. С ними утрачен, конечно, неповторимый колорит, но что поделать, история не стоит на месте, жизнь идет вперед, и это неизбежно, видимо, был такой момент, когда никто не заботился о сохранении деревянной архитектуры города, а нужно было просто решить жилищную проблему, строить учреждения, здания, заводы. И вот этот квартал мы потеряли вместе с теми уникальными зданиями, в которых располагались последовательно в разные годы, в период с 1888 по 1917 детские ясельки или детский сад ясельки, относящиеся к Вознесенскому архиерейскому подворью. Тоже уникальное явление на лике планеты Екатеринбург, когда очень крупные, известные, культурные, образовательные православные инициативы при храме получали свою экспансию и носили долговременный и очень продуктивный характер. И действительно решали вопрос помощи прихожанам, жителям Мельковской слободы, потому что тема Первой мировой войны, которая очень сильно звучала в определенный период и отражалась в судьбах мельковчан. Вот ее надо было, эту тему, сделать наименее болезненной, во всяком случае помочь семьям с детьми, потому что старшие мужчины семейства уходили на фронт, гибли, увечились. Мы это все с вами сейчас сами понимаем и чувствуем, это происходит и сегодня, к сожалению. Вот. А кто бы оставался с детками? Вот маленькие детки, они получали такую помощь от храма, когда возникла уникальное явление, оно было первое в нашей епархии, это формирование совета помощи семьям запасных Первой мировой войны из числа прихожан Мельковской слободы, Вознесенского подворья. И у этого совета еще возникло белое крыло, такое его так называли поэтично, мы встречаем это в апокрифах 20 века, о жизни Мельковской слободы в клировых ведомостях, в переписке, в статьях научных и газетных. Вот это белое крыло сестричества Мельковской слободы, когда жены, матери, сестры, свояченицы, священство, известные и небедные, активные прихожанки Вознесенского прихода объединяют их, так сказать, по каждой квадратуре вот этой большой-большой-большой слободки, о которой мы сейчас с вами говорили, распределяли, и так называемая тройка, то есть три человека от совета помощи запасным, включая женщин прихода, они обходили каждый свой квартал, заходили в дома, заходили на подворье, спрашивали о судьбе ушедших на фронт, чем нужно помочь, какие нужны денежные, вещественные самосуществования, питательные, какая помощь нужна в окормлении, может быть, кто-то дома находился увечный, раненый, не мог передвигаться. И главное, помощь детям, потому что за детьми нужно было смотреть, и им нужно было давать образование. Таким образом, вот в тех нескольких, там, три у нас адреса существуют, которые сейчас уже в качестве даже самих улиц не фигурируют в топонимике города. Вот там находились в этих интересных усадьбах и деревянных и полукаменных домах, последовательно детский садик ясли. Руководили этим садиком несколько тоже женщин, известных, грамотных женщин, которым было позволено и в силу их образования, их положения в обществе, они могли взять на себя такую миссию, окормлять деток и в разные годы от 17 до 27 детей Мельковской слободы находились на полном кашту храма в ясли-садике. Дети утром приходили из домов в ясли садик, у них была гигиеническая процедура при первом поступлении, их обстригали налысо, потому что все дети практически страдали педикулезом. Это были простые семьи, бедные семьи, семьи пострадавшие от того, что у них наступало сильное ухудшение материального положения, питания. Детей переодевали в чистую одежду, дети имели ванну два раза в день. Два раза в день в летний период дети имели ванну. У детей были занятия, у них был комплект одежды по сезону. Все это покупалось на деньги совета помощи семьям бедных запасных. Вот. А основная часть этого совета, ну, так уж исторически сложилось, раз мы заговорили о Покровском проспекте, о вот этой финансовой артерии города, то 18 человек совета, это были в основном мужчины, там было несколько женщин, крупных, известных, тоже не бедных, но это были мужчины, и в основном это были служащие разного уровня Сибирско-Уральского промышленного банка. Вот такой был банк. Здание этого банка прекрасно сохранилось. Оно было построено в 1889 году. И мы его знаем как очень известное красивое здание в стиле ампир на пересечении как раз Покровского проспекта, ныне улицы Малышева, и улицы Вайнера современной. Все мимо него ездят и ходят и знают это здание. Но вот именно там билась современная финансовая жизнь, сердце Екатеринбурга. Туда стекались значительные средства, которые позволяли размышлять и действовать участникам этого банка на благо своего прихода. Вот в частности, они помогали содержать детские ясли-садик.
Закончил свое существование садик, получается, при храме Вознесения, когда наступает тяжелое время.
Тяжелое время уже было, уже шла Первая мировая война, но вы знаете, что Великая Октябрьская социалистическая революция в 20-м году, сейчас она называется переворотом, вот это вот страшное братоубийственное раздорное явление, оно сказалось на образовательных инициативах Вознесенского прихода, и одновременно были закрыты к концу 1917 года и ясли-садики, и воскресная школа. Вот. Об воскресной школе тоже нужно поговорить обязательно, потому что это отдельная интереснейшая строка в жизни Вознесенского подворья. И вытекло создание воскресной школы для детей из образовательных инициатив для взрослых прихожан. Вот так исторически сложилось. Дело в том, что у Вознесенского подворья было сразу несколько опекаемых или окормляемых ими храмов при заводах. И очень трогательно называлось тогда сельцо Владимирское, ныне мы все его знаем как Балтым, и часовенка там, и сельцо Пышминское, которое мы все сейчас знаем как мощную, могучую, державную, верхнюю Пышму. Вот храмик там первоначальный, вот эти заводские, возникшие для того, чтобы там рубить лес и обработанный возить на строительство новозачатых осетских заводов, юный, молодой, ранний Екатеринбург. Вот эти два сельца, они считались частью Вознесенского прихода. Также заводской храм в Ревде считался в определенный период времени частью Вознесенского прихода. Ну, это естественно, потому что вообще этот край только осваивался, и протяженность в северной части Мельковской слободы была огромная. Она, собственно говоря, собой являла огромную лесорубную часть. Там крючники, возчики, лесорубы, вот эти все замечательные люди приехали из других частей России и начали заниматься своим профессиональным ремеслом. У них были, естественно, семьи, дети. И был сезон, в который они только пьянствовали. И однажды они обратились к настоятелю главного храма, самому Вознесенскому батюшке Ивану Михайловичу Бирюкову, и попросили его о том, чтобы им стали давать грамоту, чтобы они учились чтению богослужебных книг и пению. Удивительно, но именно на пении вопрос и развернулся, потому что богослужебное пение стало основой в сельце Владимирское, в сельце Пышминское прекрасных хоров, церковных хоров, который впоследствии через несколько лет добавился основного храма хором. И свидетельство есть, что в некоторые парадные службы хор быстро очень развился и сочетал в себе более 100 человек. Вот хор в некоторые парадные службы пел до 6 голосов распевы. Это, я не представляю себе, как это было невероятно красиво и
торжественно, наверное.
Мощно, да. Хор Вознесенский гремел на всю округу. Сохранились последовательно по датам имена регентов. Не всегда это были дьяконы, то есть люди клира, это иногда были люди мирские, но обладавшие харизмой, обладавшие слухом, пониманием красоты богослужебной. И вот эти хоры вознесенские в разные годы возглавлялись прекрасными людьми, которые получали многочисленные награды за свою подвижническую хоровую деятельность, потому что хор путешествовал по всей епархии, и есть свидетельство о том, как он пел в Екатерининском храме, в Ирбите, когда Ирбит был кафедрой, когда хор ездил в Невьянск, когда хор выступал на службах в Перми, когда Пермь для нас была городом очень важным, да, и там находилась кафедра. И уже в Екатеринбурге, конечно, в последние годы хор пел также вплоть до революционного периода, довольно часто, и, соответственно, шли репетиции. Значит, это была жизнь, которая несла грамоту, просвещение, возрастание духовное. И вот из воскресных школ для взрослых сельца Владимирское, ныне Балтыма, и сельца Пышминское, ныне Верхней Пышмы, возникли взрослые воскресные школы. Им нужно было разобраться в богослужебных текстах, пении, они обучались этому. И впоследствии вслед за этим возникли уже детские воскресные школы. И сохранились, например, такие трогательные свидетельства на письме о том, что дети, которые приходили в воскресную школу, осматривали. Если они нуждались в медицинской помощи, им немедленно оказывалась медицинская помощь, потому что семьи были бедные, детей было много. Не всегда ребенок понимал, что ему нужна помощь, потому что очень много детей, и у матери внимание на всех рассеивалось. Если он не самый младший в семье, вот, то он терпел. То есть дети в садиках получали лечение и вспомоществование от завшивленности, от кишечных расстройств, от инфекций. Залечивали кожные раны и порезы, гигиена кожи очень была развита. Получали чистую одежду, которая тоже формировала культуру гигиены. То есть дети воспитывались всесторонне. Естественно, они получали занятия и церковной грамоты, и вообще грамоты и счета. Они читали, очень много было игр на свежем воздухе. То есть у детей были особенности детского возраста, при том, как их воспитывали в этих воскресных школах, и все эти подробности. Сон дневной обязательно, полдник. Вот меню полдника детской школы в сельце Пышминское – это свежие пшеничные булочки, сливочное масло, молоко, свежая клубника. Вы бы отказались от такого полдника?
Я бы с удовольствием сейчас таким полдником бы позавтракала на самом деле. Потому что клубника – это сейчас очень не совсем доступная, именно хорошая клубника, лакомство. А уж хлеб свежий и молоко – с удовольствием.
Сельчане, естественно, они поставляли продукцию в свои садики и ясли, в свои воскресные школы. Вот они не скупились на то, чтобы отдать для деток лучшую продукцию. И, конечно, ребятишки после такого летнего сезона, они к осени накапливали силы, здоровье, они становились более развитыми, спортивными и грамотными. И музыкальными, потому что воскресная школа в городе также славилась тем, что был детский хор, он в своей наиболее возрастной части был составной частью взрослого хора, и уже старшие воспитанники воскресной школы городской также вливались в многочисленную такую изобильную деятельность хора взрослого Вознесенского. Это вот картина вызывает такой восторг, потому что мы сейчас такого не имеем.
Бесплатное же было. Бесплатное было образование.
Для семейств воспитанников оно, естественно, являлось благотворительным. А самые интересные ктиторы, самые яркие, нацеленные на помощь детям и семьям с детьми, такие ктиторы у Вознесенки были, они содержали и ясли, и садики, и воскресные школы. С семейств бедных, семейств запасных людей, ушедших на фронт, и других прихожан, чьи дети воспитывались в воскресной школе, конечно, никто никаких плат не взимал. Насколько у нас вот документация обработана нами, таких свидетельств взимания плат нет нигде. Личности выдающегося ктитора Вознесенского подворья, который долгие годы на свои средства единолично содержал практически всю воскресную школу городскую Вознесенскую, я расскажу вам в следующий раз, потому что он заслуживает отдельного
выпуска
и отдельной страницы, отдельного рассказа.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиовстреч с экскурсоводом, с гидом, кандидатом социологических наук, краеведом Оксаной Юрьевной Слудновой. Оксана Юрьевна нам рассказывает об истории Вознесенского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам за это.
Вам спасибо, Виктория, что вы дали такую возможность исполнить мою мечту, слуги покорной вашей, и всех тех наших многочисленных помощников и соратников, повлиявших на создание материала, на выявление тонких, а иногда не сразу и нелегко выявляемых фактах, датах, именах, связанных с удивительно насыщенной, яркой жизнью храма Вознесения Господня, его прихода, клира и мира. И эта возможность для меня просто бесценна. Одна из самых заветных мечт, да, или лучше правильнее сказать, одна из самых заветных целей и задач и краеведа-любителя, и историка, и экскурсовода, и тем более человека, который в научной стезе подвизуется, это донести свой изысканный, проанализированный и оформленный правильно, и правильно выводы сделанные, чтобы были вот этот материал, донести до публики. Обязательно нужно, чтобы наши дорогие горожане, наши сограждане, наши единоверцы, да чтобы все, и клир, и мир, чтобы все знали о том, какая у нас потрясающая, удивительная история храма Вознесения Господня ныне Вознесенского архиерейского подворья в самом центре столицы, бывшей матушки Сибири, ныне Среднего Урала, город Екатеринбург.
Слава Богу за все.
Конец и Богу слава.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».
До свидания.